Маленькая пчелка всегда невольно замедлялась, когда пролетала мимо богомола, сидящего на высоком стебле конского щавеля. Ей казалось, что даже шелест ее легких крылышек неуместен. Даже он может нарушить необычное состояние богомола. Глядя на его худую, аскетическую фигуру, пчелка казалась себе суетливой, глупой и поверхностной. Поза богомола была всегда одухотворенной и возвышенной. Вздохнув, пчелка летела дальше по своим делам, думая о том, как мало времени она посвящает романтическому созерцанию, мыслям о чем-то высоком. Да, она радуется миру, в котором живет, она любит свой улей, любит собирать мед, но вот так красиво сложить лапки и устремить свой взор к небу у нее не получается.
Надо бы получше понаблюдать за богомолом, потренироваться. Может, у меня так выйдет?
Однажды, закончив работу немного раньше, пчелка подлетела поближе к тому месту, где обычно видела богомола. Стараясь не шуршать, затаив дыхание, она смотрела, как благоговейно и чинно сидит он, устремив взгляд вдаль. Пчелка попробовала принять такую же позу.
«Ах, какая толстая и неуклюжая, и лапки у меня кривые, а хоботок вообще курносый какой-то. Так, теперь надо подумать о возвышенном».
Решила пчелка и чихнула.
«Да, трудное занятие созерцание».
Юру привела в церковь его тетя. Мама все свое время посвящала новорожденной дочке, так что воспитанием Юры занялась ее сестра. Каждую пятницу вечером она забирала племянника к себе, а в воскресенье приводила домой. Мальчик очень полюбил время, которое они проводили вдвоем. Тем более, что тетя Аня была очень похожа на маму. Юре нравилась церковь. Ему нравились песни, которые он быстро выучил, нравились занятия в воскресной школе, нравились проповеди пастыря Петра Ивановича. Юра и раньше пытался читать Библию, но только теперь он стал лучше понимать ее. По природе он был скрытым и застенчивым, и поэтому никому не сказал о том, что однажды ночью он молился молитвой покаяния. Он знал, что Иисус принял его, простил все грехи и подарил ему вечную жизнь. Даже тетя Аня не знала об этом. Юра стеснялся молиться вслух. На уроках в воскресной школе редко отвечал на вопросы. Ему казалось, что и над ним будут смеяться, если узнают, как он плакал, когда каялся. Он любил молиться в одиночку, рассказывая Иисусу обо всех своих проблемах, радостях, о том, что его тревожило. Он хранил в своем сердце эту тайну и скрывал ее от всех. Но через некоторое время и тетя Аня, и мама, и даже папа заметили, что Юра изменился. Он стал более сдержанным, старательным в учебе, стал чаще предлагать маме свою помощь.
«Анюта, что ты сделала с нашим сыном? Он на себя не похож, даже учиться лучше стал».
Тетя Аня, загадочно поглядев на Юру, ответила.
«Думаю, что это не я, а кто-то другой».
«Никто ничего со мной не делал. С чего вы взяли, что я изменился? Я такой, как и был».
Нарочно хлопнув дверью, Юра вышел из комнаты.
«Анечка, я так мало уделяю ему внимания. Все время вожусь с малышкой. Ты же знаешь, она болеет. А у Юры переходной возраст. Мне бы с ним больше общаться, да времени нет. Хорошо, что ты им занимаешься. Я вижу, что это пошло ему на пользу. Как тебе это удалось?»
«Ты же знаешь, что мы ходим в церковь».
«Да, Юра рассказал мне. Он теперь и дома Библию читает. Вообще-то я немного удивлена. В его возрасте мальчишки в футбол гоняют, на дискотеки ходят, а он сидит дома. Знаешь, Аня, это немного тревожит даже меня».
«Не беспокойся, твой сын в надежных руках. В церкви его плохому не научат. Неужели ты считаешь, что на дискотеке безопаснее, чем в церкви?»
«Да нет, Анечка, я просто боюсь, что это увлечение Богом занимает слишком большое место в его жизни. Я считаю, что все должно быть в меру».
«Сестричка моя дорогая, это не увлечение, это вера. Ребенок может иметь настоящую веру. Не сдерживай его и не ограничивай. Уверяю тебя, твой сын не свернет на плохую дорогу. Ты веришь мне?»
«Верю. ты меня никогда не обманывала. Вот подрастет малышка, схожу и я с вами в церковь, послушаю, чему вы там моего сына учите».
Так прошла зима. К концу весны Юра прочитал всю Библию и опять перечитывал Новый Завет. Его удивляло, что он каждый раз находил в Священном Писании что-то новое для себя. Читая Евангелие, он завидовал ученикам Христа. Он так хотел быть таким горячим, как Петр, стойким, как Павел, любящим, как Иоанн. Юра видел в себе много недостатков, и это тревожило его.
«Подражайте Богу, как чадо возлюблены», –
прочитал он в послании к Ефесянам. Мальчик хотел быть во всем похожим на Христа, но это не всегда ему удавалось. Юре казалось, что он недостаточно старается. Глядя на других, он думал, что они лучше его. Например, Кирилл. Такой последовательный, настойчивый, аккуратный. Он всегда внимателен на уроки, всегда выполняет все поручения, ничего не забывает. Или Галя. Это образец честности и неподкупности. Но настоящим образцом, просто эталоном, был для Юры сын пастора Саша. Он пел и в хоре, и вел молодежные встречи, и вообще, всегда и во всем был первым. Юре нравилась его сдержанность, приветливость. Он старался перенять Сашину манеру говорить, улыбаться. Краем глаза он всегда в церкви наблюдал за ним. Однажды в церкви выступал проповедник из другого города. Его проповедь была живой, интересной. Он говорил о всеоружии Божьем, о силе молитвы, о спасающей вере, о власти Слова Божьего. Юра, увлеченно слушая, посмотрел на Сашу. Тот, склонившись над Библией, что-то записывал.
«Вот молодец, Саша, записывает, чтоб не забыть, а я даже ручку не прихватил», —
сокрушенно подумал Юра. Собрание закончилось, и проповедника обступили люди. Многие благодарили его, приглашали еще раз посетить их. Среди них был и Саша. Он долго тряс руку проповедника и говорил:
«Удивительно, но эта проповедь как раз для нашей молодежи. Вы так много открыли мне. Я обязательно проведу в молодежной группе дискуссию на эту тему».
Когда все вышли из зала, Юра увидел, что Сашина Библия осталась лежать на стуле. Он взял ее, радуясь возможности пообщаться с Сашей. Машинально открыв книгу, он пролистал ее. Вдруг на пол выпал листок, сложенный вдвое.
«Наверное, это его записи», –
подумал Юра и, не в силах побороть любопытство, развернул его. Если бы в это время рухнул потолок, он бы отреагировал спокойнее. Но то, что предстало перед его глазами, было просто невозможно. Это были не записи, не конспект проповеди. Это был рисунок, вернее, карикатура. На ней был изображен человек, отдаленно похожий на того, который только что стоял на церковной кафедре. На голове уродливого человека был шлем, похожий на клоунский колпак. На ногах сапоги со шпорами, в руках меч и щит, утыканный стрелами. Картину дополняло множество чертей с луками. В голове человека тоже торчали стрелы. У Юры земля ушла из-под ног.
«Так вот какие записи во время проповеди делал этот образец духовности».
Юра догнал Сашу и протянул ему Библию. Похлопав Юру по плечу, Саша поблагодарил Юру.
«Спасибо, друг. Как я мог оставить Библию? Я ведь без нее и шагу ступить не могу. Знаешь, я ведь даже не могу заснуть без Слова Божьего».
«Да тоже твое».
Протянул Юра рисунок.
«Что? А, это, выбрось, это шутка».
«Шутка? Я бы поверил тебе, если бы не слышал, как ты благодарил этого проповедника и говорил, что конспектировал его проповедь», —
сказал тихо Юра и направился прочь. Саша его остановил.
«Постой, да какая разница, что я рисовал? Да я просто калякал, что в голову пришло».
«Ты считаешь, что не важно, что тебе приходит в голову?»
«Конечно, важно то, что я делаю. На молодежном собрании я расскажу о всеоружии Божьем. Я 100 раз слышал проповеди на эту тему. А если ты такой святой, честный, умный, почему ты все время молча сидишь в сторонке? Ничего не делаешь в церкви, в хоре не поешь, в молитвенной группе не состоишь. На тебя посмотришь и даже не скажешь, что ты верующий. Я могу свою веру доказать своими делами, а ты чем докажешь?»
«Грош цена твоим делам, если в твоем сердце грязь и ложь. Знаешь, Саша, я совершил большую ошибку. Я хотел быть похожим на тебя. Но на свете есть единственный, на кого надо смотреть. Это Христос», —
ответил Юра и пошел прочь.
Ему не хотелось идти домой. Он выбрал длинную дорогу через парк у реки. День был солнечный и теплый. На деревьях зеленела свежая листва, освещенные солнцем лужайки манили к себе, приглашая отдохнуть. Юра растянулся на траве, вдыхая аромат весны. Мирно жужжали пчелы, стрекотали кузнечики, порхали мотыльки. Вдруг взгляд мальчика упал на высокий стебель конского щавеля. На его верхушке сидел богомол. Мальчик сразу знал это насекомое по характерной позе. Богомол сидел, сложив лапки в молитвенной позе.
«Да, дружок, если не знать, что ты хищник, можно подумать, что ты сидишь и размышляешь о чем-то возвышенном. Спасибо, благодаря тебе я понял, что можно прикрыться любой личиной и манерой поведения, но внутри остаться тем, кто ты есть на самом деле. А Бог смотрит не на внешность, а на сердце».
Маленькая пчелка вот уже целых 10 минут сидела в благоговейной позе, краем глаза наблюдая за богомолом. Она очень устала. Крылышки нервно подергивались и все время хотелось чихать. А богомол все сидел, смиренно сложив передние лапки. И вдруг случилось что-то страшное. Мимо богомола пролетала маленькая мушка. Молниеносным движением богомол схватил несчастную и сожрал. Все произошло так быстро и было так ужасно, что пчелка не успела опомниться. Богомол закончил свой обед, снова уселся на прежнее место, вдохновенно устремив глаза вдаль.
«Эй, маленькая пчелка, улепетывай отсюда, пока этот хищник тебя не съел. Ты не смотри, что он так прилично выглядит. Это только поза»,
сказал Юра и качнул головку цветка, на котором сидела пчелка.